Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда, как свидетельствует Евангелие, Господь входил в Иерусалим, то это вызывало большой ажиотаж среди тех, кто был привлечен его проповедью и чудесами, которые он творил. И у учеников его тоже это вызывало такой подъем, потому что все оказывали ему почтение, приветствие, славу как царю. Действительно, большинство израильтян питали надежды, что Христос – это истинный Мессия с их точки зрения, именно как земной правитель, облагодатствованный свыше, имеющий власть от Бога, который должен устроить земные дела царства израильского. А Господь являет такую довольно большую богочеловеческую скорбь в отношении Святого Града и в конечном счете говорит ученикам, что камня от камня не останется от храма Соломона, а сам город, он будет в свое время подвергнут осаде врагами, и они его разрушат, Иерусалим. Что и произойдет действительно в 70-м году от Рождества Христова, спустя всего там, несколько десятилетий еще, после событий евангельской истории, после Голгофы и воскресения самого Христа. И действительно, те катастрофические события, которые произойдут с этим великим городом, они будут исполнены великой разрухи и великих несчастий. И благо, что большинство христиан к тому времени покинут, как известно, из истории Иерусалим. Но те, кто остались, народ израильский, они будут подвергнуты очень великим скорбям. Большое число будет просто уничтожено. Остальные проданы в рабство. И будут процветать даже такие вещи, как разного рода беззаконие внутри осажденного града и даже каннибализм. И это образ именно сокрушения действительно великого города, он, можно сказать, станет таким прообразом вообще разрушения грядущего конечного земной цивилизации в человеческой истории перед вторым пришествием Христовым, а также образом разного рода бедствий, которые могут подстерегать человека в его земной истории, те или иные народы, цивилизации, культуры. И происходит это так со многими цивилизациями, и народами, и культурами, когда они фактически прямо уклоняются от заповедей Божьих, от последования заповедям самого Господа. И с Израилем это тоже произошло, и Господь об этом свидетельствует в Евангелии, что он хотел бы неоднократно собрать, как орел собирает птенцов, именно тех, кто должен был бы в него веровать, собственный избранный народ, можно сказать, своих потенциальных чад, но сами чада этого не захотели. Иерусалим не узнал дня посещения своего, отверг Мессию. Действительно, те, кто недавно кричали ему «Осанну», потом наускиваемые архиереями, так сказать, израильскими книжниками, законниками, кричат Пилату: «Распни, распни его». А какова же на самом деле причина того, что Иерусалим не узнает дня своего посещения? Увы, она, эта причина, элементарная. Это предпочтение истины во Христе, можно сказать, истины прежде всего духовной, истины горней, Царства Небесного, материальному такому развитию, предпочтение именно материальных благ. И когда Господь, будучи в Иерусалиме, посещает храм Ветхозаветный, о чем говорит евангелист? О том, что он начинает изгонять торгующих из храма и упрекает и священство Ветхозаветное, и вообще, можно сказать, и весь избранный народ, что сказано, что дом мой, дом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Конечно, в первую очередь в этом были виноваты сами книжники и фарисеи, элита израильская, религиозно-политическая, и священство ветхозаветное, которые очень и очень многое в бытности ветхозаветного храма стало основывать именно на материальных средствах. Ну и известно, что была внутри храма своя валюта, своя монета, на которую приобретались жертвенные животные, потому что нельзя было приобретать жертвенных животных на монету языческую, на которой был изображен император, то есть это было свидетельством идолопоклонства, а применительно к жертвенным животным, значит, надо было приобретать на более благочестивую монету, но благодаря этому внутри храма ветхозаветного был создан такой банк, так сказать, была создана сеть валютно-обменных пунктов, которые меняли благочестивую монету на неблагочестивую, вот, и на этом, собственно говоря, конечно же, из этого извлекалась, увы, большая прибыль. То есть это стало в тогдашних условиях таким немаленьким, как в наше время сказали бы, бизнесом. И очень многое стало именно этим определяться. Ну, на более каком-то таком тонком, изощренном плане и сам Мессия стал восприниматься не тот, кто принесет и дарует избавление от грехов, страстей, победу над грехами, воскресение, жизнь вечную, в этом смысле Царство Небесное, а тот, кто даст такую тоже материальную, земную победу Израилю над другими царствами. И в этом, в общем-то, все упование израильтян и оказалось сосредоточено. Поэтому Израиль, Иерусалим, святой град, не узнает дня посещения своего, отвергает истинного Мессию, отвергает Господа и оказывается разрушен. Потому что то, что на самом деле не служит Господу, то, что не служит исполнению заповедей, спасению для Царства Небесного, то оказывается ненужным на самом деле Богу именно в перспективе вечности. Как, собственно говоря, в истории это происходило и может происходить и дальше неоднократно. И в нашей истории мы видим, как в 17 году, после 17 года происходит такая социальная катастрофа, такие великие социальные потрясения, когда церкви ломают, вот, священство уничтожают, и это, в общем, объемлет не одно десятилетие. И на самом деле виноват в этом не кто-то один. Так до сих пор мы копья ломаем, порой в разных полемиках, там какой-нибудь Сталин тот же, вот он такой весь плохой был, или он весь хороший был, который там Россию воздвигнул, спас, или вот он, да, великий тиран. Вот. А на самом деле, по большому счету, не правитель какой-либо, вдруг оказавшийся у вершины власти, созидает во всей полноте ту или иную страну, а сам народ, само государство, сама страна формирует, выдвигает того правителя, который в тот момент действительно оказывается в каком-то смысле актуален. И если наша история 20-го столетия исполнена великих порой жертв и жестокостей, то уместно задаться вопросом, а почему это вообще оказалось возможным? Ведь не сам там Сталин тот же, если на эту тему как бы рассуждать, все расстрельные приговоры подписывал. Хотя есть списки, когда он лично, явно там тоже тысячи людей, за его подписи прямое были указания, были подвергнуты там расстрелу. Но машина-то работала при участии десятков и сотен тысяч людей, начальники лагерей, там, начальники охраны, конвойные, повара в столовых, так сказать, лагерных, которые распределяли в свою пользу, в первую очередь, нормы, которые были, уголовные элементы и так далее. Это же все было при участии всех, вот, только одни были жертвами, а другие, увы, выступали палачами. И таких палачей были тоже тысячи и тысячи. То есть это своего рода, можно сказать, гражданская война, разделение общества, оно продолжалось не один год, и даже не одно десятилетие. А почему это вообще стало возможным? По большому счету, именно тогда, когда Бог с его заповедями оказался забыт, а на первый план вышли лозунги революционные, социальные, именно материалистического характера. Потому что, ну, что бы там ни говорилось о светлом будущем, это вообще очень странная вещь. Великая жертвенность эксплуатируется, воспитанная в народе там, тысячелетием православия, ради некого мифического светлого будущего, которое должно наступить когда-то там, и неизвестно еще, наступит ли. А сейчас можно в настоящем как бы великие жертвы принести ради этого, а на самом деле все равно все упирается в распределение здесь и сейчас материальных благ как таковых. И причем это дошло в нашей истории вот до таких совершенно, можно сказать, фантастически жестоких и жертвенных масштабов. Вот, да, с одной стороны множество палачей, а с другой стороны множество жертв, в том числе тысячи и тысячи наших новомучеников и исповедников российских. И в истории это не единственный пример, начиная еще с библейской, с евангельской истории. Потому что на самом деле ничего нового с человеком не происходит. Какие бы там следствия научно-технического прогресса не явились бы на белый свет, каким бы количеством там компьютеров, экранов, гаджетов, выражаясь нерусским современным языком, не были бы мы окружены этим всем, себя бы мы этим не окружили, в нравственном, духовном отношении человек остается все равно человеком пред Богом, который нуждается в спасении, нуждается в истине, нуждается во Христе. Но истина должна нами быть взыскуема. Как говорит апостол, никакой пользы не было для слышащих, слушающих Слово Божие, если оно было не растворено верой. А при этом Слово Божие, по слову же апостола, оно есть такой обоюдоострый меч, который вообще всего человека проницает, разделяет и дух, и душу, и мозги, и члены, как говорит апостол. И ничто для Бога, Его Слово, не сокрыто. Оно всего человека обличает, и невозможно, на самом деле, от Бога никуда укрыться. Но мы, слушающие Слово Божие, призваны действительно к восприятию этого Слова по вере, растворенного верою, растворенным верою. И тогда это не просто для нас обличительно, а спасительно. Потому что Слово Божие, с одной стороны, оно обличает, судит человека, но с какой целью? С целью спасения нас, которое возможно именно в общении с Богом. Но для того, чтобы это общение стало для нас спасительным, а не обличительным, мы должны это общение искать. Не только там в течение своей земной жизни материальных благ и просить у Бога там помощи в проблемах земных, вот, их разрешение, что тоже возможно, и Бог за это с нами не войдет в суд, вот, и всегда нам помогает, но сам же Господь указывает, что ищите прежде Царство Небесного, а все сие земное приложится вам. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.